Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Наркоманов стало возможно выявить по отпечатку пальца. Команда ученых из университета Сурея подробно описала, как они использовали масс-спектрометрию высокого разрешения для создания способа обнаружения героина по отпечаткам пальцев. Новая тест-система способна выявить героин, его метаболит 6-моноацетилморфин или 6АМ и другие аналиты, связанные с этим веществом. В ходе своей работы исследователи сняли отпечатки пальцев у людей, обратившихся за лечением в наркологические реабилитационные центры и принимавших кокаин или героин в течение предыдущих 24 часов. С каждого пальца правой руки были сняты отпечатки пальцев, после чего участникам предложили тщательно вымыть руки с мылом и водой, а затем носить нитриловые перчатки в течение определенного периода времени. После этого ученые повторно снимали отпечатки пальцев у пациентов. Этот же процесс использовался для сбора образцов от 50 лиц, не употреблявших наркотики. На каждом таком отпечатке содержались образцы соединений, с которыми человек имел контакт. Даже после непродолжительного контакта в порах могли остаться молекулы наркотика, которые в той или иной мере не смывались и после мытья рук. Собирая эти вещества с отпечатков пальцев и проводя их анализ, исследователи могли определить их молекулярный состав, который отличался для групп лиц в разной степени имевших отношение к употреблению наркотиков. Исследователи обнаружили, что технология была способна идентифицировать следы героина и 6АМ не только на руках наркоманов, но и в случае, если человек обрабатывал наркотик, просто прикасался к нему или пожимал руку наркоману. Также ученые смогли отличить качество употребляемого больными вещества. Они обнаружили, что при употреблении героина или кокаина более низкого качества на руках обнаруживаются следы таких соединений, как морфин, носкопин и ацетилкодеин. Ученые считают, что их разработка сделает общество безопаснее и поможет быстрее выявить людей с наркозависимостью и помочь им. Также авторы работы предполагают, что их технология найдет применение в других областях. Например, для подтверждения того, принимает ли пациент свои лекарства. Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует. Мы привыкли, что если в макромире происходит какое-то явление, а видеть его могут сразу несколько человек, то впечатления о нем у всех будут практически одинаковые, если дело касается фактической информации, а не эмоциональной. Но в квантовом мире все не так просто. Для двух разных наблюдателей один квантовый процесс может иметь совершенно разный результат. И, как оказывается, фактическая информация каждого из них будет верна. Этот парадокс впервые описал физик Юджин Вигнер. Он немного усложнил мысленный эксперимент Эрвина Шрёдингера с котом, добавив в него категорию друзей. Согласно парадоксу друга Вигнера, представим, что после завершения опыта с котом Шрёдингера экспериментатор открывает коробку и видит живого кота. Вектор состояния животного в момент открытия коробки переходит в состояние «ядро не распалось, кот жив». Таким образом, в лаборатории он признан живым. Но за пределами лаборатории находится друг. Он еще не знает, жив кот или нет, и признает кота живым только тогда, когда экспериментатор сообщит ему исход эксперимента. Но все остальные друзья еще не признали кота живым и признают только тогда, когда им расскажут об этом. Таким образом, кота можно признать полностью живым только тогда, когда все люди во Вселенной узнают результат эксперимента. До этого момента кот остается в суперпозиции двух состояний – между жизнью и смертью. Этот сценарий надолго остался интересным мысленным экспериментом. Но отражает ли он реальность? С научной точки зрения, прогресс в этом направлении был незначительным вплоть до недавнего времени, когда Часлав Брюкнер из Венского университета показал, что при определенных допущениях идея Вигнера может быть использована для формального доказательства того, что измерения в квантовой механике субъективны для наблюдателей. Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году. Брюкнер рассматривал две пары Вигнеров и их друзей, находящихся в двух отдельных помещениях и проводящих измерения. Вигнеры находились внутри, а друзья ждали и гадали снаружи. Результаты измерений каждой пары можно суммировать, чтобы в итоге решить неравенство Белла. Если оно нарушится, наблюдатели могут иметь разные результаты измерений, каждый из которых будет верен. Теперь физики провели этот мысленный эксперимент в реальном мире. Для этого они использовали квантовый компьютер и три пары запутанных фотонов. Первая пара фотонов представляет собой монеты, а две другие используются для их подбрасывания – измерения поляризации. При этом каждая монета находится в своем замкнутом сосуде, где помимо нее присутствует бросающий фотон. Снаружи от этих двух коробок расположены еще два фотона, которые выполняют функцию друзей-наблюдателей. Несмотря на использование самой современной квантовой технологии, ученым потребовались недели, чтобы собрать достаточный объем данных из шести фотонов. В конце концов, они показали, что неравенство Белла нарушается. Следовательно, каждый из наблюдателей квантового явления может иметь свои альтернативные факты. Это означает, что для квантового мира не может быть одной правды. Измерения с разных позиций дадут различающиеся результаты и будут одинаково верны. Curiosity обнаружил повышение уровня кислорода на Марсе. Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты. Его объемное содержание там составило 0,16%. Подтвердить газовый состав помог марсоход Curiosity, который в течение 6 лет измерял содержание газов, путешествуя по кратеру Гейла. Теперь команда ученых НАСА, собирающая данные с марсохода, обнаружила необычные сезонные колебания уровня кислорода. Ученые выяснили, что с приходом марсианской зимы давление в атмосфере планеты падает, как и уровни углекислого газа. Это объясняется тем, что с приходом холодов CO2 замерзает на полюсах. Когда этот газ начинает испаряться весной и летом, атмосферное давление повышается снова. Анализ изменения концентрации аргона и азота показал, что они также ведут себя предсказуемо. Их содержание меняется в зависимости от углекислого газа. Исследователи предполагали, что кислород будет вести себя так же. Однако все оказалось с точностью до наоборот. Сотрудники НАСА заметили, что количество газа в воздухе увеличилось весной и летом на целых 30%, а затем упало осенью до уровней предсказанных теорий. Эта картина повторялась каждую весну, хотя количество кислорода, который поступал в атмосферу, менялось. Из этого следовало, что что-то производит этот газ, а затем забирает обратно. Сначала ученые не поверили полученным данным. Они перепроверили результаты измерений, сделанных Curiosity, но все оказалось в порядке. Затем исследователи высказали гипотезу, что вода или углекислый газ может распадаться в атмосфере на кислород. Но согласно проведенным расчетам, для такого подъема содержания этого газа потребовалось бы в 5 раз больше воды в атмосфере Марса, чем там есть сейчас. Все гипотезы, высказанные учеными на данный момент, не объясняют такого резкого сезонного подъема содержания кислорода и его последующего спада. Пока что исследователи бьются над решением этой головоломки и собирают дополнительные данные, чтобы получить больше ответов, чем вопросов. В теле человека нашли ранее неизвестный вирус, поражающий бактерии. Человеческий организм кишит бесчисленными грибками, бактериями и вирусами. Бактериофаги – одна из самых больших и неизвестных групп в этой экосистеме. Интерес к ним быстро вырос в свете исследований, проведенных в Австрии, которые показали преобладание генов устойчивости к антибиотикам у бактерий. Бактериофаги, по словам исследователей, представляют собой вирусную темную материю в организме человека. Лишь несколько научных групп по всему миру исследуют эти организмы. Это обусловлено не только недостатком знания о структуре и образе жизни бактериофагов, но и крайне малым количеством надежных и точных методов их выявления и анализа. В своей новой работе группа ученых из Университета медицинских наук имени Карла Ландштейнера выделила 43 бактериофага из образцов жидкости 111 людей. Одного из них, по словам ученых, вывели впервые в истории. Новый бактериофаг относится к семейству Туна Виринае и встречается довольно часто, примерно в каждом 7-м образце крови. Для получения данных об этих вирусах ученые модифицировали существующий метод анализа и повысили точность распознавания бактериофагов. Исследователи специально искали бактериофаги, которые атакуют кишечную палочку, но найти их так и не смогли. А это было бы очень важно и полезно для медицины. Ведь бактериофаги могут передавать от одной бактерии к другой гены устойчивости к антибиотикам. Также в рамках работы ученые изучили, как реагируют выделенные ими бактериофаги на дезинфицирующие средства, используемые в больницах. Оказалось, большая часть таких веществ не способна надежно уничтожить фаги. Проведенная работа поможет разработать методы борьбы с бактериофагами и устойчивыми к антибиотикам бактериями. Новые данные, по словам авторов работы, приближают их к пониманию механизмов развития множественной лекарственной устойчивости и роли бактериофагов в их активации. Потенциально революционный самолет Celera 500L совершил первый полет. Как сообщает издание The Drive, в небо поднялся самолет Celera 500L. Информация о том, что его заметили над Калифорнией, появилась в начале прошлой недели. Otto Aviation никак не комментирует эти данные. Ранее, впрочем, было видно, что машину готовят к летным тестам. Celera 500L проходил рулежные испытания. Самолет имеет толкающий винт, который не нашел широкого распространения в авиации. Пилотировать машину сможет один человек. Взлетать она способна с любого аэродрома. Эксперты полагают, что Celera 500L сможет достигать скорости примерно 820 км в час. Отличительной особенностью нового самолета должен стать очень низкий расход топлива. По показателям экономичности, Celera 500L может настолько сильно превосходить конкурентов, что машину уже успели окрестить потенциально революционной. Возрастная макулярная дегенерация к середине века поразит 77 миллионов европейцев. Исследование, опубликованное в British Journal of Ophthalmology, показало, что случаев возрастной дегенерации желтого пятна к 2050 году может стать на 75% больше. Это заболевание возникает, когда небольшая центральная часть сетчатки, светочувствительная ткань задней части глаза, или макула, с возрастом начинает страдать. Различают две формы ВМД. Сухую – изменение в пигментном эпителии сетчатки с накоплением метаболитов от палочек и колбочек и образованием пятен. И влажную – развитие аномальных кровеносных сосудов под сетчаткой с образованием рубцов. ВМД можно лечить, снижая скорость ее прогрессирования, но полностью вылечить невозможно. Исследование проводилось для расчета нагрузки на медицинскую систему ЕС и не включало страны СНГ. Однако неприятный вектор развития применим и для многих других государств. Среди факторов, увеличивающих риск развития ВМД, принадлежность к европеоидам, пожилой возраст, наследственность и проявление у родственников, курение, сердечно-сосудистые болезни, избыточный вес, воздействие солнечного света и обедненное питание. Ученые проанализировали данные 22 исследований распространенности уже текущего заболевания, в которых участвовали 55 323 человека в возрасте от 60 до 81 года, и 4 исследований заболеваемости, новых случаев, по всей Европе. При сохранении текущей динамики число существующих случаев может возрасти на 15%, в то время как появление новых случаев на 75% до 2050 года. Также авторы рассчитали, насколько вырастет число новых случаев, проанализировав совместные случаи 4 исследований заболеваемости для 7223 участников суммарно. По таким неоптимистичным прогнозам, ВМД в той или иной степени тяжести может поразить каждого 4-го пожилого человека в ЕС, 27% тех, кто старше 75 лет. Чем моложе человек, тем меньше риск. Среди предпенсионеров, тех, кому еще нет 65 лет, болеть будет только каждый 10-й. ВМД в тяжелой форме рискуют получить 2,5% всех пенсионеров. Учитывая старение населения, к середине века доля людей с прогрессирующим ВМД вырастет на 20%, с 10 до 12 миллионов. А количество новых случаев с 400 тысяч в год до 700 тысяч. Основываясь на этих цифрах, авторы указали, что ВМД к этому моменту будет у 77 миллионов человек только в ЕС. Тогда как в 2015 году это число равнялось 67 миллионам. Ученые отмечают, что большинство включенных в анализ исследований были проведены на данных из стран Западной Европы, поэтому прогноз может быть недостаточно точен для других территорий. Однако саму тенденцию это не меняет. Это потребует значительных дополнительных медицинских услуг и распределения ресурсов, что следует учитывать уже сегодня во всех европейских системах здравоохранения, предупреждают авторы. Недоношенные и маловесные младенцы темпераментом похожи на детей, брошенных родителями. Исследователи из университета Уоррика, университета Теннесси, университета Саутгемптона и Королевского колледжа Лондона обнаружили, что преждевременно родившиеся дети до 32 недели беременности или с очень низким весом при рождении до 1,5 килограммов испытывали сложности в произвольном контроле, схожие с теми, которые возникают у лишенных семьи детей. Произвольный контроль – свойство человеческого темперамента. Этот термин обозначает способность к самостоятельной регуляции эмоциональных реакций и поведения как ко включению, так и к торможению действий и реакций. Отсутствие возможности в достаточной мере себя контролировать мешает ребенку нормально учиться, социализироваться, а в будущем работать и полноценно жить. Проблемы детей, связанные с депривацией семейных отношений, брошенных из неблагополучных семей, помещенных в раннем возрасте в детские дома или подобные учреждения, давно известны. Многие работы описывают влияние такой депривации на развитие различных личностных и когнитивных функций. Также известно, что недоношенные и маловесные дети попадают в группу риска по различным психологическим проблемам. Поэтому работа, опубликованная в журнале Development and Psychopathology, может помочь выяснить, какие механизмы потери самоконтроля включаются у этих детей. Ученые сравнили 4 группы детей. Для этого они использовали данные 2 исследований – баварского лонгитюдного исследования и румыно-английского исследования детей-сирот. В первую группу входили дети, родившиеся сильно недоношенными или с очень малым весом. Во вторую – дети, оставшиеся как минимум на полгода без опеки любящих и заботливых опекунов. В третью – 311 обычных детей, родившихся в положенный срок и со средней массой тела, а в четвертую – 52 сироты, которых сразу усыновили. Оказалось, первые две группы имели примерно одинаковые проблемы с произвольным контролем, отличаясь от третьей и четвертой. Эти различия присутствовали у детей, даже когда им было по 6 лет. Авторы отмечают, что проблемы с самоконтролем носят выраженный и длительный характер и могут наложить отпечаток на всю последующую жизнь таких людей. Они предполагают, что ранняя коррекция, направленная на улучшение навыков произвольного контроля, может быть важна как для депривированных, так и для недоношенных и маловесных при рождении детей. Чем раньше родители или опекуны обратят внимание на эту сторону их жизни, тем лучше будет эффект. Ученые отмечают, что последующие работы должны установить, какие изменения происходят у таких детей на нейрофизиологическом уровне. Это может помочь более полно выяснить биологический механизм, лежащий в основе нарушения произвольного контроля, и помочь в коррекции. Друзья, спасибо за вашу поддержку нашего подкаста на Патреоне. Поддерживайте нас активнее, и мы сможем радовать вас нашими подкастами не только раз в неделю, но и каждый день. До скорого!